Тебе, от Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытия. И сказал Иегова Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего
в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Иегова, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. И пришел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубрава Море. В этой земле тогда жил Ханана. И явился Иегова Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Иегове, который явился ему. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». «В землю, которую я укажу тебе», что этим означены духовности и небесности, которые предстанут пред духовным созерцанием, очевидно из значения земли, и здесь земли Ханаанской, посредством которой представительствуем Царство Господне, что можно увидеть и по многим другим местам в слове. Поэтому земля Ханаанская называется Святой Землей, а также Небесным Ханааном. И потому, что она представительствует Царство Господне, Она также представительствует и вместе с тем внутренне означает небесности и духовности, которые относятся к Его Царству, а здесь те, которые относятся к самому Господу. Так как здесь говорится о Господе, то и тайн здесь содержится больше, чем может быть промысленно или сказано. Ибо здесь, во внутреннем смысле, говорится о первом божественном состоянии Господа, когда Он родился. Состояние, которое по причине своей глубокой скрытости не может быть так просто изложено для разумения. Достаточно лишь сказать, что Господь был, как и все остальные люди, исключая лишь то, что Он был зачат от Иеговы, но родился от девственной матери, и рождением этим заимствовал все те немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности телесны, и поэтому сказано в этом стихе, что Он должен отступиться от них, с тем, чтобы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к Его созерцанию. Человеку свойственны две наследственные природы. Одна заимствована от Отца, а другая от Матери. У Господа наследственность от Отца была божественной, но Его наследственность от Матери была немощностью человеческой. Эта немощность, которую при рождении человек получает наследственно от своей матери, есть нечто телесное, которое рассеиваемо в процессе возрождения, тогда как то, что человек получает от отца, остается у него в вечности. Но у Господа наследственность от Иеговы, как было сказано, была божественной. Другая тайна заключается в том, что Господне человеческое также было соделано божественным. В нем одном пребывало соответствие всех телесностей восприятия божественностям, которое есть соответствием наиболее совершенным, бесконечно совершенным и приводящим к воссоединению телесного восприятия с божественными небесностями и чувственности восприятия с божественными духовностями. Таким образом, по этой причине Он был совершенным человеком, а также и единственным человеком. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. В нем одном пребывало соответствие всех телесностей восприятия божественностям, которое есть соответственно наиболее совершенным, бесконечно совершенным и приводящим к воссоединению телесного восприятия с божественными небесностями и чувственности восприятия с божественными духовностями. В проповеди и занятиях прошлого нашего рождественского сезона мы с вами много говорили о том, что историческая личность человека по имени Иисус Христос в тех аспектах этой личности, в которых ее воспринимали как современники, так и многочисленные последующие читатели и почитатели Нового Завета, что эта личность во всех аспектах своего существования, проявляемых и воспринимаемых по пространству, времени и личностности, была, да и поныне остается, лишь комплексом соответствий внешнего, чувственного восприятия. И что подлинное божественное сущее в этой исторической личности проявилось, да и поныне проявляется, лишь как завершающая стадия ее прославления, которое совершаемо вне пространственного, личностного и временного восприятия этой исторической личности. Каковое прославление в человеческом восприятии духовном рождается лишь в процессе преобразования и возрождения этого восприятия, то есть в процессе очищения его от зол волительности, связанной с любовью мирского и собственного, и заблуждений рассудочного, связанных с видимостями чувственного материалистического восприятия, подтверждаемыми рассудочно или же рационализируемыми. То есть все, что описано в Евангелии, и даже более того, все, что созерцали современники, ученики, апостолы, когда общались с Господом, все это было соответствиями божественного. Но что это божественное раскрывалось, да и поныне раскрывается, только для тех, кто проходит все стадии преобразования, возрождения, обретают присутствие всего божественного блага и от божественного блага света духовной истины, которая лишь затем для них просветляет образ исторический личности Иисуса Христа и обращает во внутреннем их восприятии его в подлинное божественное восприятие разумением рациональным. Мы с вами обсуждали тогда и то, что подлинное разумение и ощущение божественного сущего в чувственных восприятиях этой исторической личности Иисуса Христа может быть даровано лишь внутренним духовным просветлением, даруемым в человеке непосредственным божественным присутствием, нисходящим в нем от духовной составляющей божественного доброго в соединении с духовным же светом божественного истинного. Каковое присутствие укореняемо в человеке лишь комплексом соответствующих служений во внешних или же природных началах его актуального чувственного существования, которое называемо и ощущаемо в нем как его актуальная природная жизнь в мире. То есть доброе Господне, которое может одарить тебя, человека светом истинного, стяжается только в комплексе соответствующих служений, присутствующих во внешних началах его так называемой актуальной природной жизни. Но что хотя эта самая жизнь ощущаема человеком как его существование как бы в некой реальности, пребывающей вне его сознания. Но что тем не менее, такое внешнее пребывание этой будто бы реальности есть не более чем видимостями его чувственного восприятия. В самых внешних началах его сознания. И что онная будто бы реальность есть не более чем комплексом видимостей внешних начал внутреннего восприятия в его сознании, посредством которых его сознанию представительствуемо для формирования его личностного существования вся последовательность нисхождения и восприятия Господних сущностностей в его внутренних началах, которые в нем принадлежат исключительно и единственно самому Господнему Божественному Сущему. И есть этим самым Божественным Сущим в нем. Сегодня же я хотел бы сосредоточиться на обсуждении вопроса о том, каким образом в свете толкований, извлекаемых из смысла буквального латинского слова, посредством этого самого комплекса природных соответствий, обретающиеся в восприятии человека сугубо природного, образом исторической личности Иисуса Христа проявляемо для восприятия такое божественное сущее, или же, собственно, Господь от вечности. То есть, каким образом Отец или же Божественное Сущее от вечности проявляем в Сыне или же Божественном Человеческом Сущем в творении, или, точнее говоря, в восприятии сознания субъектов творения. Ибо, как мы об этом с вами уже говорили, внешнее творение есть лишь комплексом видимости внешнего чувственного восприятия этих самых субъектов творения, посредством которых их внешнему восприятию представительствуемы по соответствиям процессы формирования их внутренних начал. То есть, что в этом нет никакой принципиальной разницы между тем, что видят ангелы как свою внешнюю реальность, будто бы пребывающую вне их сознания, и тем, что видят люди, как некий материальный мир, пребывающий вне их сознания. Но, что на самом деле, все это лишь внешние чувственные видимости, восприятия. Только ангелы из божественной перцепции, как мы уже об этом не раз говорили, знают, что это видимости, а человек все это воспринимает за действительно существующую реальность. Итак, исторически Иисус Христос в мире, или же богочеловеческое пребывание Божественного Сущего в пространствах и временах восприятия человеческого, согласно буквальностям в описательностях латинского слова, был, как и все остальные люди, исключая лишь то, что он был зачат от Иеговы. Но родился он от девственной матери, и рождением этим заимствовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности, которые при рождении человек получает наследственно от своей матери, есть нечто телесное. Так вот, чтобы разобраться, чем же именно была эта самая немощность, и каким образом она могла сочетаться с проявлениями Божественного Сущего в историчностях человеческого существования Иисуса Христа, а также каким это собственным образом Господнее человеческое также было соделало божественным, как говорит нам латинское слово, мне представляется полезным привести вам для вашего внимания переведенное мною извлечение из книги «Духовное христианство» Чарльза Августуса Талка, посвященное выяснению из буквальности латинского слова, того именно вопроса, каким же это образом неизменное и вечное в себе божественное сущее может быть в принципе проявляемо в конечных состояниях восприятия сознаний субъектов божественного творения. Итак, в самом начале цепи своих рассуждений Талк приводит здесь, как и обычно, следующую цепочку извлеченных цитат из книг «Тайны небесные» и «Апокалипсис истолкованный». Вот эти цитаты. «Божественное сущее Господа над небесами не может быть представительствуемым, ибо бесконечно, но лишь божественное сущее Господне в небесах, ибо оное приспособлено к восприятию ангельскому там обретающихся, ибо оное конечно. Оное божественное сущее в их постижении есть божественным человеческим Господа. Причина тому, что божественное человеческое есть всем восприятие в небе, заключается в том, что никто там, даже если это ангел высшего или же третьего неба, не может иметь никакого представления о собственно божественном сущем, согласно словам Господа в Евангелии от Иоанна. Бога не видел никто никогда, а также вы ни гласа Отца никогда не слышали, ни лица Его не видели. И причина тому это, что ангелы конечны, и конечное бытие не в состоянии вместить в себя представление бесконечного. Поэтому, если обретающиеся в небе не имели бы представления о Боге хоть какого-либо человеческого вида, те, то не имели бы о нем вообще никакого представления, как лишь совершенно ненадлежащего. Вследствие чего такие и не могли бы быть соединяемы с божественным сущим ни верою, ни любовью. По этой-то причине в небе постигают божественное сущее исключительно в человеческой форме, откуда и происходит то, что божественное человеческое сущее в небесах есть всем во всем их интуитивного постижения и всем во всем их веры и любви, откуда и проистекает их соединение с Господом, посредством которого они спасаемы. Все, пребывающие в небесах, есть восприемниками божественного сущего, исходящего от Господа. И божественное сущее, исходящее от Него, которого они восприемники, и есть Господом в небе, а также и в церкви. Божественное сущее не есть принадлежностью ни ангела, ни человека, но есть Господним божественным сущим у них. По этой-то причине Господь и называет доброе благолюбие, которое есть Его собственное доброе у них, братом. И поскольку ангелы и люди есть восприемниками этого доброго, то Он по сей причине также называет их братьями. Одним словом, божественное исходящее или же божественное сущее в небесах есть божественным сущим, рожденным от Господа в небе. И из этого божественного сущего ангелы, как восприемники оного, называемы сынами Божьими. Во внутреннейшем небе все слово относимо исключительно к божественному человеческому сущему Господа, ибо там ангелы постигают оное непосредственно и немедленно от Господа, без предварительного размышления, и постигают слово его внутреннейшем смысле, который и есть его смысл небесный. И далее я привожу рассуждение Талка над вышеприведенными местами из латинского слова. Здесь можно было бы привести целый ряд причин для демонстрации того, что божественное сущее не может быть нигде созерцаемым и воспринимаемым, как лишь в последних основаниях состояний ангельских. Мы об этом, кстати, очень много говорили, что, собственно, для того и существуют последние, видимости последних состояний ангельских, или же восприятия их как бы внешнего существования, что через них они наставляются в том, что происходит в их внутренних началах, что они постигать никоим образом не могут, но только лишь представительностями, предоставляемыми перед их взглядом, как соответствие тому, что происходит в их внутренних началах. Ну, мы это, как говорится, обсуждали уже не раз. И в самом деле, сам способ выражения столь часто употребляемых в писаниях Сведенборга, а именно о божественном сущем в небесах, не может иметь в себе никакого иного значения. Ибо в небесах он не может пребывать в том смысле, в каком это пребывание себе представляет человек природный. Ибо не существует никаких таких внешних небес, вне сознания воспринимающих ангелов. Ибо небеса чувственного восприятия с их видимостями пространства и времени есть лишь сознаниями ангельскими, как бы в живых формах представительствуемыми перед ними, но по сути являющимися лишь крайними началами их сознания. Небеса есть крайними или же последними восприемлющими любви и мудрости от Господа. И в этом крайнем восприятии они его и содержат. Но оное, хотя и совершаемо им, но тем не менее им совершаемо не в себе, но в них. Ибо его бесконечное совершенство не допускает никакого изменения в себе, ибо не допускает никакой перемены, так как абсолютное совершенство его бытия исключает любую возможность хоть какой-либо перемены в себе по определению. Но тем не менее, это абсолютное совершенство должно быть приспособляемым в восприятии, для того, чтобы конечное сознание ангельские могли бы постигать его рационально. Ибо вне рационального постижения его они были бы не в состоянии любить его. И если бы он не мог бы быть постигаемым и любимым, то не существовало бы и никакого соединения с ним. А между тем такое соединение есть единственной причиной их вечного блаженства. Но предположим, что он мог бы быть соединяемым с ними каким-либо иным началом, принципиально отличным от его бесконечного сущего. Оно может быть тогда лишь некой конечной формой, которую можно было бы тогда постигать и любить. Но если бы это была какая-либо конечная форма, то оно несовершенно воспринимало бы божественную жизнь, любви и мудрости. А именно, оно не было бы собственно Богом, но неким самостоятельно мыслящим от него бытием. Но будучи видимым и воспринимаемым в последних началах ангельского состояния, он, тем не менее, есть там ничем иным, как именным Господом Богом, бесконечным и вечным в себе, но приспособленным в них соответственно их восприятию, каковое восприятие определяемо состоянием возрожденности их сознания. То есть Талк фактически здесь говорит, комментируя вышеприведенные места из Божественного Слова, что для человека что-либо представительствуемое, ну, представительствующее божественное, не может быть неким конечным посредником. По сути, тогда оно обращается в идола его восприятия. Потому что ничто конечное не может вмещать в себя бесконечного и вечного. И по этой причине присутствие божественного сущего в последних началах, которое ангел воспринимает как божественное в человеческом образе, должно быть Богом по определению. То есть не может быть Иисуса Христа как некой конечной исторической человечности, которая служит неким посредником, через которого человек мог бы общаться и любить бы Творца, к которому он не имел бы никакого восприятия и соединения. Ибо в таком случае этот человек не мог бы воспринимать себя божественного блага и божественного истинного. И, соответственно, человек бы не мог через него соединяться с Богом, а только поклонялся бы ему, как некоему идолу. Что и происходит, как мы знаем, когда люди начинают поклоняться чему-то человеческому, обожествляя его. Всякие диктаторы, герои, выдающиеся мыслители и так далее. То есть поклонение есть, но нет присутствия божественного, ибо поклоняемый не Бог. И единственный Бог, единственный правильно поклоняемый Господь Иисус Христос с необходимостью должен быть Богом в себе, даже в своих последних началах. Когда Сведенборг говорит в вышеприведенных местах, что ангелы, будучи конечностями, не могут иметь совершенно никакого представления о бесконечном, и таким образом, если только в небесах они не будут иметь представления о божественном в каком-либо человеческом облике или же виде, в своих помышлениях о нем, то они не смогут вообще иметь о нем ни малейшего представления, кроме совершенно не соответствующего истинному положению вещей. И когда он к тому же добавляет, что они постигают божественное сущее исключительно в человеческом облике, то здесь необходимо пояснить, что же он имеет в виду под человеческим обликом и под человеческой формой. Что он имеет то ограничение, которое он накладывает на свое бесконечное совершенство посредством втечения в сознание ангельские. Ибо внутренний представительствующий уровень чувственной жизни. Он также добавляет, что они постигают божественное сущее в человеческой форме, и что отсюда божественное человеческое сущее есть всем во всем в их интуитивном постижении. И это совершенно замечательное место, требующее над собой очень и очень глубоких размышлений. И нуждающиеся в очень глубоком усвоении. Ибо оное раскрывает значение термина Господнего божественного человеческого сущего. Или же божественной человечности. А также и метод, которым оное представляемо к постижению в сознаниях ангельских. Ибо хотя оные и есть конечными восприемниками Господних божественной любви и мудрости. Но божественная любовь и мудрость есть в себе божественным сущим. И такова, какова она есть с ними, или же в их волительностях и сознании, она называется божественным человеческим сущим, или же божественной человечностью. Господь называл своих учеников братьями именно по той причине, что они были восприемниками доброго благолюбия от Него. Ибо это доброе благолюбие было Его божественным сущим в них. И оное есть то же самое, что и Его божественная человечность, или же божественное человеческое сущее. В небесах ангелы имеют слово, все в котором относится исключительно к Господней божественной человечности, или же к божественному сущему, как оно воспринимаемо конечными бытиями, в их волительностях и сознаниях, что коренным образом отличается от того, каким образом человек природный прилагает оное в своих суетностях времени и пространства. В небесных небесах присутствует постижение слова в его смысле небесном, тогда как в небесах духовных присутствует постижение его смысле духовном. Но когда Господне Божественное Сущее созерцаемо на уровне невозрожденного природного сознания, мыслящего в видимостях пространства и времени, Тогда истинное, посредством которого оно представительствуемо, становится немощным. Каковая немощность была и есть представительствуемой немощной человечностью Господа Иисуса Христа. Как можно увидеть из всего вышепроцитированного, весь процесс сотворения индивидуального сознания субъекта творения с его последующим очищением, преобразованием и возрождением сводится, по сути, к приспособлению божественного сущего от вечности к восприятию в ограниченностях конечностей сотворяемого сознания, пребывающего как бы вне бесконечного и неограниченного ничем божественного сущего в самом себе. То есть, по сути, весь процесс творения Церкви, как он описан в историчностях латинского слова, есть описанием процесса сотворения, очищения, преобразования и возрождения индивидуального человеческого сознания с последующим обращением его в сознание ангельское, где понятие человеческое и ангельское есть не описаниями различных миров обитания этого сознания, тем более уж во временной и пространственной последовательностях, а лишь различными состояниями его восприятия. Процессом в своем внутреннем смысле, целиком абстрагированным от историчностей пространств, времен, эпох, народностей и всего прочего, чем так изобилует буквальный смысл латинского слова в своих исторических описаниях. Мы уже говорили однажды в одном из доктринальных занятий, посвященном подлинному или же духовному смыслу божественного слова, что процесс открытия внутренних смыслов Священного Писания в рамках откровения Второго Господнего пришествия весьма напоминает разделывание луковицы, когда шкурки снимаются постепенно, слой за слоем. И когда то, что в предыдущей стадии процесса представляется ядрышком, отделяемым от скорлупы, в следующей стадии начинает и оказывается лишь тоже скорлупой, только несколько более внутренней. Я в качестве примера, скажем, приводил написание книги «Тайны небесные», которой предшествовала книга «Слово истолковано», и которое практически шло по тому же методу истолкования книг «Бытие и исход». То есть была снята одна оболочка, и потом отброшена, и казалось, что по отношению к буквальному смыслу Ветхого Завета это и есть внутренний смысл. И так там утверждалось. А потом она отбрасывается и приходит к новому, более внутреннему слою, который рождает для нас тайны небесные. И этот процесс продолжается и продолжается и продолжается. Ибо Божественное Слово в своей полноте открыто к бесконечности. Скажем, в книге «Тайны небесные», когда раскрывается внутренний или же духовный смысл книги «Бытие», то оказывается, что вся история творения, описанная там в первых четырех главах, есть лишь образностями и представительностями, на самом деле описывающими по соответствиям этапы возрождения и преобразования человеческого сознания. Но уже на следующей стадии совлечения оказывается, что даже историчности, связанные с историей развития церкви вроде бы в мире, описанные там от древнейшей церкви вплоть до новой Господней церкви, оказываются также не более чем лишь образностями и представительностями, описывающими по соответствиям лишь внутренние этапы того же возрождения и преобразования человеческого сознания. И те же этапы, описанные в истолковании истории творения, также оказываются содержащими в себе более внутренние степени описания по соответствиям, которые всплывают по завершении этапа перетолкования уже в историчности, собственно, латинского слова. То есть даже описание вроде бы внутреннего смысла первых четырех глав книги Бытия оказывается лишь буквой, содержащей в себе некие более внутренние вещи, доступные лишь после преобразования и возрождения просветленному сознанию человека, когда его просветляет внутренний духовный свет божественной истины. И то же самое в даже еще большей степени касается описательностей, связанных в Священном Писании с историей боговоплощения вообще и Господнего рождения в мире в частности. То есть, по сути, это рождение оказывается лишь отдельной частностью рождения Божественного Сущего в ограниченном тварном сознании. Частностью, относящейся к самой последней или же чувственной степени восприятия тварного сознания, определяемой как сознание природное. С его природным и чувственным восприятием, существующим представительствующими образностями как бы некой внешней природной реальности, будто бы пребывающей вне этого самого сознания. Мы об этом, собственно, говорили в прошлый рождественский сезон, что исторически Иисус Христос – это необходимый этап в процессе преобразования и возрождения сознания человеческого. Но если пытаться зафиксировать этот этап, то есть обожествлять свое историческое представление и думать, что исторический человек Иисус Христос и есть Бог от вечности, то происходит что? Идолоизация. То есть теряется связь с Божественным, потому что происходит попытка постижения его чувственностями, замешанными на пространственно-временном восприятии, о чем нас постоянно предупреждает латинское слово «не мыслите по пространству и времени, если вы хотите рационально приблизиться к разумению вещей духовных». Согласно этой парадигме латинского слова, высший этап такого порождения или божественное исходящее, или же божественное сущее в небесах, есть божественным сущим, рожденным от Господа в небе. В небе это божественное сущее рождаемо во всей полноте и славе. Но и там оно проходит ряд определенных этапов. От форм сугубо рудиментарных или же состояний ангельского утра до форм абсолютно совершенных или же состояния ангельского полдня, с последующим уменьшением и деградацией тех личностных ангельских форм сознания, которые являются следствием этого божественного сущего, пребывающего в ангелах в божественной нисходящей последовательности. В их последовательности тогда восходящей, в которой, собственно, и формируемо их личное сознание. На завершении очередного цикла этой восходящей последовательности, которым для ангелов есть вечер их небесного существования. В небе это порождение есть порождением сугубо частным, или же отрождающим рождение божественного сущего в данном конкретном ангеле. В природных же состояниях сознания, поскольку оное обретается в общностях, которых все раздельные частности мира духовного или же внутреннего представлены лишь различными слоями более или менее внутренней степени сплошной этого сознания, рождение божественного сущностью с неизбежностью должно было быть, во-первых, иметь некую общую или же историческую степень в неких как бы общих времени и пространстве, как бы актуально пребывающих вне сознания и являющихся как бы общими для всех, в таких формах сознательного обретающихся. А во-вторых, рождение этого – это, по качеству такого сознательного восприятия должно было быть изначально в определенного сорта немощностях, свойственных восприятию этой степени сознания. Вот подумайте, нам известно из латинского слова, что все сначала начинается в мире духовном, а потом по соответствиям проецируется в мир природный. То есть Рождество Господне в мире, которое нам известно из Евангелия, оно представительствовало и соответствовало Рождеству Господнему в небесах. Рождеству Господнему в мире духов. Рождеству Господнему в аду. Потому что Господь родился на всех уровнях. Вот это, об этом есть легенда, нешествие Господа в ад, например. Но вдумайтесь, если на земле Господь родился в немощностях, что репрезентировалось вот история его рождения в яслях, ночью и так далее, то ведь на небесах-то он как бы одновременно должен был рождаться во всей своей славе и ясности. Вот это вот первое состояние. И из этого следует также, что божественное рождение в мире является как бы совокупным, результатом совокупного восприятия рождения божественного сущего вне пространства и времени во всех людях, не только в современниках, которые присутствовали при рождении. Божественное сущее рождается в каждом человеке, но восприятие этого рождения в природных видимостях, оно совершенно различно. Кто-то его воспринимает как, скажем, евангельскую историю, которую он прочел в книге. Кто-то его воспринимает как глупые побасенки религиозников, которые он как атеист ненавидит. Кто-то еще воспринимает, как, допустим, в своей религии, как проповедь того же, ну, пророка Магомеда, например, создание Корана. Но это все рождение божественного сущего в различных аспектах чувственного природного восприятия, которое создает как бы видимость единого пространства, единого времени. И восприятие чувственного вот в высших формах соответствий, которые по нашему чувственному восприятию произошли 2000 лет тому назад, на самом деле в них есть вклад нашего собственного восприятия, и оно оставляет след в нашем собственном восприятии, как это высказал когда-то один из христианских мыслителей: если Господь не родился в тебе, Он родился для тебя напрасно. То есть я уже об этом говорил, что Голгофа, она временно и внепространственна. И каждый из нас имеет по-своему свое участие и в божественном Господнем рождении, и в его пути по очищению, преобразованию и прославлению, и в его распятии. И каждый занимает свое место возле его креста. Кто-то среди ругателей, кто-то в среде учеников, кто-то в среде матери, стоящей возле креста, кто-то в среде просто равнодушных зрителей. Как об этом говорит нам латинское слово в описательностях, приспособленных к определенной степени сознания природного, Господь в своем природном рождении, или же божественное сущее, рожденное от Господа в мире природном, был зачат от Иеговы, но родился от девственной матери, и рождением этим знаменовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности телесны. И поэтому сказано в этом стихе, что он должен отступиться от них с тем, чтобы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к его созерцанию. Но учитывая то, что мы процитировали выше из книги «Духовное христианство», можно здесь совершенно ясно увидеть, что эти немощности были вовсе не свойством некой актуальной материальности Господнего исторического рождения, состоявшееся в неком таком материальном мире, внешнем, по отношению ко всем материальным сознаниям и общим для них, в некоем, как бы сказать, материальном теле, которому эти немощности были свойственны по его как бы актуальной природе, но что все эти немощности были определенным способом восприятия божественного сущего в последней или же в крайней степени тварного восприятия. То есть они были присущи не собственно божественному сущему Господа, которому он рождается вне временного и пространственного и личностного, в этих самых природных и чувственных формах восприятия, но что они были свойственностями этого восприятия, в процессе приспособления к которым и возникли соответствующие представительные формы внешнего восприятия, вроде рождения Господа простым человеческим ребенком, его жизни в мире природном, как простого человека, с увлечением в процессе этой жизни всех этих немощностей, дабы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к созерцанию в этом божественном сущем, которое таким образом становилось божественным человеческим сущим в последних началах творения или же в природной степенью божественного человеческого сущего. И что в нисходящей последовательности этого божественного сущего в последнюю или же природную форму восприятия тварного сознания, этот процесс называется Господним прославлением и представительствуется в историчностях природного существования, в пространствах и во временах с этими формами связанной богочеловеческой личности исторического Иисуса Христа. Но что в восходящей последовательности этот процесс представительствуется в совокупности всех форм преобразования и возрождения индивидуальных личностных сознаний человеческих, в соответствующих формам этим пространственных и временных рамках. Каковые представительствующие формы есть, были, будут лишь представительствующими формами чувственного или же природного восприятия тварного сознания, его последней или же крайней степени восприятия, а вовсе не некими, так сказать, реальными пространствами, временами и свойственными оным предметными актуальностями, будто бы реально существующими и общими для нас всех. Как в нисходящей, так и в восходящей последовательностях рождения божественного сущего в этой природной форме восприятия тварного сознания, во всей ее совокупности, так и во всех ее разделяющих частностях. Как, собственно, об этом выше уже было сказано в отрывке из книги «Духовное христианство», когда Господне Божественное Сущее созерцаемо на уровне невозрожденного природного сознания, мыслящего в видимостях пространства и времени, тогда истинное, посредством которое онное представительствуемо, становится немощным. Каковая немощность была и есть представительствуема немощной человечностью Господа Иисуса Христа. Она была представительствуема, а не была свойственна ей. Откуда следует, что вся эта немощность никоим образом не была свойственна собственно божественно сущему, или же той божественной человечности, которой божественное сущее от вечности, или же Отец, не сходило в божественное человеческое в последней степени творения, или же Сыну Божьему, а свойственно оно было лишь Сыну Человеческому, который есть Сын Божий в восприятии последней степени тварного сознания, или же в восприятии сугубо человеческом. Как это было опять же сформулировано в вышепоцитированной книге, бесконечное совершенство Господа от вечности не допускает никакого изменения в себе, ибо не допускает никакой перемены, так как абсолютное совершенство его бытия исключает любую возможность хоть какой-либо перемены в себе по определению. Но, тем не менее, это абсолютное совершенство должно быть приспособляемым в восприятии для того, чтобы конечное сознание могли бы постигать его. И приспособление в последней степени восприятия требовало таких вот как бы немощностей при рождении, которые были бы совлекаемы лишь как бы постепенно в процессе очищения и возрождения этого самого восприятия, которому божественное сущее было таким образом постепенно приспосабливаемо. Но, тем не менее, продолжая цитировать ту же книгу, будучи видимым и воспринимаемым в последних началах человеческого несовершенного состояния, он, тем не менее, есть там ничем иным, как именно Господом Богом, бесконечным и вечным в себе, но приспособленных в них, соответственно, их восприятию. Каковое восприятие определяемо состоянием возрожденности их сознания. И именно по этой-то причине латинское слово и возглашает нам относительно Господа Иисуса Христа, воплотившегося в формах восприятия, свойственных сознанию природному, в личностных историчностях богочеловечности Иисуса Христа, что в нем одном пребывало соответствие всех телесностей восприятия – божественностям, которое есть соответствие наиболее совершенным, бесконечно совершенным и приводящим к воссоединению телесного восприятия с божественными небесностями и чувственностей восприятия с божественными духовностями. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству святого Господнего причастия. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самым священной частью богослужения. Из того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера. Единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к нему, от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрые любви в него, от него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только у тех, которые находятся в добром любви и веры в Господа, от него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых по преимуществу состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужение.
Thank you.
Господи, освети творимое здесь таинство Твое. Ешьте, ибо сие есть плоть моя. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих проливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Я знаю, что книжки можно было. коли ви ще час буде.